Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан. Эту программу мы записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И в отличие от обычного нашего формата, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. Начну с одного личного воспоминания. В середине нулевых годов мне довелось участвовать в съемках одной телепередачи, где среди гостей были студенты духовной семинарии. Молодые ребята, будущие священники. Для большинства других участников съемок знакомство с этими ребятами оказалось необычным опытом. Все ожидали, что семинаристы должны быть замкнутыми, нелюдимыми, хмурыми постниками, с опущенными в пол глазами, быть резко настороженными по отношению ко всем, что называется, простым человеческим радостям. Многие всерьез полагали, что в семинарию люди уходят ввиду несчастной любви. Не сложились отношения с девушкой, и молодой человек, чуть ли не назло ей, в качестве протеста против грешного мира, добровольно заточает себя в церковное учебное заведение. Такое стереотипное представление, в чем-то даже карикатурное. Каково же было удивление участников той телепередачи, когда один из семинаристов вскользь упомянул, что у них в семинарии есть футбольная команда. И вообще семинаристы оказались, что называется, нормальными ребятами, и ничто человеческое в хорошем, здоровом смысле слова им было не чуждо. Но, с другой стороны, человек, который выбирает для себя путь будущего священства, в каком-то смысле все же оказывается не от мира сего, в каком-то смысле все же являет инаковость по отношению к сверстникам. Если школьник готовится учиться на филолога или математика, это вроде как не требует дополнительного обоснования. А вот когда молодой человек поступает в семинарию, это, как правило, вызывает мысленный вопрос, а почему он совершает именно такой выбор? О грядущем поколении священников, о будущих пастырях, о сегодняшних семинаристах и семинариях мы поговорим в нашей программе. И начнем с размышлений архимандрита Симеона Томочинского, ректора Курской духовной семинарии. Отец Симеон, вы уже несколько лет так или иначе наблюдаете за студентами, вчерашними школьниками, которые приходят получать духовное образование в Курскую духовную семинарию, наблюдаете непосредственно как ректор, до этого наверняка наблюдали за студентами Сретенской духовной семинарии, как преподаватели, вообще знакомы с этой средой. Вот как вам кажется, как меняются поколенческие приоритеты? Чем сегодняшние будущие священники не похожи на семинаристов 10 лет назад или 20 лет назад?
Да, вопрос очень интересный и важный. Действительно, я уже с 2008 года вначале преподавал в Сретенской семинарии, потом в Московской духовной академии, и вот уже больше 5 лет в Курской духовной семинарии, и ректор, и преподаватель. Вообще, в целом, конечно, у меня очень позитивные впечатления. Это милость Божия, просто благословение такое от Бога вот работать в этой сфере. Потому что, когда видишь молодых, увлеченных, верующих, по-настоящему горячих людей, которые, понимая все сложности сегодняшнего времени, все проблемы, они вот готовы посвятить себя служению Богу, это, конечно, потрясающе. И мы, конечно, от них обогащаемся. И мне кажется, что они намного лучше нас, более старшего поколения, ну, по крайней мере, если проговорить про себя, вот в какой-то такой своей искренности, глубине какой-то, отзывчивости. Поэтому в целом, если вот так обобщить, то, конечно, у меня самые положительные впечатления. Я рад за нашу молодежь, и что Господь благословляет вообще нас такими людьми, что будущие священники у нас готовы себя посвятить не ради хлеба куса, а ради Иисуса, ради действительно помощи людям. Они сами это говорят. Ну, это искренне, это не просто слова.
Вы сказали, что они лучше, чем вы, чем ваше поколение. Вы так это чувствуете. А вот поподробнее можно вас спросить об этом? А чем лучше? Может быть, какие-то черты, необходимые священнику, сформировались в них просто по факту воспитания, что, допустим, вам в вашем священстве давалось трудом, каким-то самовзнуздыванием, не знаю, может быть, с этим это связано? Вот как вы это, как вы здесь размышляете, чем они лучше?
Нет, ну, конечно, надо признать, что они, может быть, еще не готовы вполне для священства. Все-таки мы говорим о семинаристах. Это длинный путь, это не то, что уже прямо на выходе вы получаете диплом. Мы говорим, что человек абсолютно уже готов к пасторству. Еще неизвестно, всякое бывает в жизни. И бывает, что человек подает такие надежды большие, огромные, и такой талантливый, и искренний, а потом раз-раз, глядишь, куда все делось. А бывает, что и наоборот. Да, я часто повторяю, и как-то обменивался опытом с другим ректором, что порой из хулиганов самые лучшие священники получаются. Поэтому здесь нельзя как-то это вот какое-то единое правило вывести. Но лучше в том, что, может быть, просто в силу своей молодости, в силу каких-то вот особенностей времени, они такие более свободные, более открытые люди, в чем-то, конечно, более чистые. Вот, и я не готов, честно говоря, вот рационально даже разложить это по полочкам. Это какое-то больше, может быть, такое эмоциональное впечатление, хотя оно не сиюминутное. Еще раз повторюсь то, что в наше время ведь не было такой негатива, такой грязи, которая выливается на церковь сейчас. И сейчас благодаря, в кавычках, да, социальным сетям и прочим средствам коммуникации мы имеем ушат его грязи, выливаемый в целом на церковь и на конкретные институции. Поэтому сегодня, чтобы человеку прийти в храм, прийти именно к служению церкви, надо преодолеть очень много препятствий. Я всегда вот говорю, что те, кто к нам поступает в семинарии, они уже прошли свой конкурс, такой внутренний конкурс сопротивления среды, общественного мнения, внутренних сомнений. Все-таки в наше время, когда мы шли в монастырь или в семинарию, какие-то у нас были более идеалистические представления о церкви, о священниках. Это было все-таки после советской эпохи. Она была тоже, конечно, гонима и травима, в том числе в средствах массовой информации. Но это именно воспринималось как вот такое освобождение от советских оков, вот такой насильственной коммунизации. И в этом смысле, конечно, некоторые эйфории присутствуют. То есть нам, может быть, в чем-то было проще войти вот эту живую струю церкви. А сегодня вот в такое более лукавое время, когда тебе нужно вот со всем этим негативом, который льется со всех сторон, на конкретных священников, архиереев и в целом на церковь, как ее там презрительно называют, там, в Московской патриархии, да, так сказать, сквозь зубы, да, вот чтобы это все преодолеть отношения, человеку надо как-то быть уже очень даже рассудительным, каким-то уметь себя выше держать этого. Мне кажется, если бы в наше время мы такое слышали, читали, еще неизвестно, вступили бы мы на этот путь, не про себя, по крайней мере, говорим.
А вот вы сказали, что они более свободные, более открытые. А в чем, как вам кажется, священник должен быть свободен и открыт? Как эти качества должны или могут преломиться в их будущем священстве? В чем они должны проявиться и какие плоды принести?
Мне кажется, в первую очередь в том, чтобы священник понимал, всегда помнил о том, что свобода – это высший дар Бога человеку. Собственно, человек себя и проявляет как человек только в своем свободном выборе, в своих свободных действиях. Поэтому ни в коем случае нельзя властвовать над людьми. Какое-то насилие, в том числе и духовное, нравственно оказывать на человека, уважать его свободу даже в его заблуждениях, даже в его ошибках, Потому что мы сами тоже и заблуждались, и ошибались, и грешили, и падали, и вставали, и возвращались. То есть это же Господь терпит, и как бы любящий Отец нас вразумляет и ведет. Значит, и священник должен уметь вот так же смотреть. Он должен уважать свободу и в себе, и в других. Вот одно из главных его качеств. Если он будет уважать себе и уважать свободу в других, ценить чужое мнение – пожалуйста, можно с ним не соглашаться, можно спорить, можно его не принимать, но его уважать мы должны. И выбор человека, даже выбор, который может быть трагический, может быть страшный, но в этом проявляется такая сущность богоподобная человеку в том, что он, дар свободы у него есть, и как он им распорядится, только от него зависит. Вот, вот в этом смысле, мне кажется, и в семинариях тоже должны какое-то на это внимание особо обращать.
Вы сказали, что семинаристы, которые к вам поступают, абитуриенты, будущие семинаристы, в каком-то смысле уже прошли свой конкурс и приняли решение в сопротивлении информационной среде поступать в семинарию. А насколько ваши студенты, ну, так чувствуют, на эту тему рефлексируют, этим делятся, и что вы с ними в этом смысле обсуждаете? Как, ну, если угодно, не побояться открыто заявить о своей принадлежности к церкви и о желании быть священником вот в условиях такой информационной среды? Где черпать силы? Как они для себя на этот вопрос отвечают?
Может быть, они так остро это не чувствуют и не озвучивают, что и правильно, потому что было бы странно, если бы они приходили в семинар и говорили: «Я вот преодолел такие препоны, всем не мешали, но я вот такой молодец». Нет, конечно, они так это не выражают. Это, собственно, мы редко прямо как бы говорим, но, конечно, информационную среду и как с ней работать, как в ней жить, мы с ней постоянно обсуждаем и на уровне каких-то отдельных, извините, кейсов, да, каких-то сложностей, с которыми сталкивается и церковная повестка, и текущая ситуация. Но и, собственно, с тем, чтобы они у нас в семинарии не прятались, как в какой-то раковине. Да, ведь у нас, вот, скажем, в Курской семинарии, меня даже удивляет, ребята очень активно, ну, конечно, до этих всех ограничений связанных с вирусом, они очень активно участвовали на самых разных площадках города, области и так далее. То есть участвовали в конференциях научных, учебных в разных университетах города, светских. И посещали там сами, причем посещали престарелых, дома престарелых, больницы, детские дома. Порой я уже там постфактум узнаю, что вот они ездили, какой-то концерт там давали, встречались с детьми, там школы как-то договариваются. Это помимо педагогической практики, которая и так у нас само собой есть, но еще как-то они сами находят какие-то интересные площадки, какие-то культурные там события происходят. Вот такая очень, например, интересная вещь, как Славянское Содружество есть ежегодно, летом проходит, где собираются там около 500 студентов, самых лучших со всей страны. И вот у них там проходит, и в том числе вот наши семинаристы несколько обязательно участвуют. Там очень интересные у них интеллектуальные площадки, и творческие площадки, и спортивные мероприятия. И вот наши ребята участвуют в этом. И это такая проповедь, которая может быть сильнее каких-то слов, когда сверстники видят, что ну, это такие же вроде бы ребята, но они какие-то более, может быть, целеустремленные, более цельные такие, верующие. Да, это не какие-то маргиналы, а просто ребята следуют своим убеждениям, живут по ним, и в то же время вот такие современные, активные, веселые. Да, вот это замечательно. Ну и, естественно, вот при этих, при этом общении, при этих знакомствах, при этих, может быть, и дискуссиях происходят какие-то, ну не то что столкновения, но какие-то вот действительно диспуты, какие-то встречи непосредственно с миром, да, которому потом, собственно, проповедуют. Вот что он из себя представляет. И, конечно, вот этот опыт, он совершенно бесценный, мне кажется, живой опыт. И они сразу видят, собственно, к чему вот эти все знания, учебы, которые они занимаются. Да вот сразу, вот, пожалуйста, расскажи там о своей вере, то, что ты учил там, догматики. Вот теперь это надо каким-то простым языком изложить доступным людям. Здесь и гомилетика проповедь, да, только не церковная, а вот такая более такой обстановки свободной и так далее. То есть, когда вот это сочетается, учеба и вот такого рода живая практика, не формализированная, а именно вот в естественном таком течении жизненном, мне кажется, результат очень хороший получается.
Это был архимандрит Симеон Томочинский, ректор Курской духовной семинарии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор о современных православных семинариях. Как менялся портрет студента-семинариста за последние 30 лет на фоне изменений в жизни церкви? Насколько уместно сегодня говорить о возрождении феномена сословного духовенства, наследственного священства? Об этом в нашей программе размышляет протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской православной церкви.
За время моей работы в духовных школах, оно началось в 1985 году, уже как-то очень давно, я бы сказал, так, три главных этапа по учащимся я могу определить. Первый – это вот тот конец советского времени, с 1985 года до, может быть, конца 80-х годов, когда у нас было три семинарии, две академии только, ну, до 88 года. Ну, и первый период после. Это в основном были люди в возрасте. Среди них фактически не было вчерашних школьников, просто потому что в советское время нельзя было пойти, не отслужив в армию. Среди них почти не было людей с высшим образованием, потому что к тому были внешние препятствия. Немногие из них имели в целом хороший уровень образования, таковых было меньшинство. И очень большое было количество учащихся с Украины, в том числе из областей Западной Украины. Вот там. Это были в основном люди, не столько, может быть, тяготевшие к образованию, сколько стремившиеся к священнослужению. В силу семейной традиции дети священника составляли значительный сегмент. В силу внутренних убежденностей из семей верующих людей. В силу того, что они в сознательном возрасте пришли к вере, и это был их выбор. В любом случае, для абсолютного большинства учащихся семинарии это был сознательный мировоззренческий выбор, уход в духовную школу и стремление посвятить себя церкви. Но это был, несомненно, положительный момент. В качестве отрицательного была выработавшаяся некоторая аллергия к знанию как таковому, чуть выходившему за пределы непосредственно связанного там, с знанием Священного Писания, основ вероучения и даже больше там, литургической практики. Потому что знание часто ассоциировалось с атеистичностью. Советская школа и средняя, и высшая вырабатывала вот такую реакцию у детей из верующих семей о том, что вот расширительное познание – это непременно еще и атеистическая идеологичность с этим связана. Второе этап – это люди, которые пришли с момента, условно того, что мы называем перестройкой церковно-государственных отношений, с самого конца 80-х, в первую половину, в основном в первую половину 90-х годов, это многие из тех, кто хотел, но не имел возможности раньше поступить. Это тоже часто были люди не очень молодые. Именно тогда был очень высок процент людей с высшим образованием, которые до того были лишены такой возможности. Были те, кто для себя открыл мир церкви на пороге 80-х и 90-х годов и устремились к ней со всей горячностью натуры. Тогда же одновременно стали появляться молодые ребята, потому что препятствия для поступления сразу после школы были сняты, в семинарии стало возможно поступить сразу после духовной школы. Я вспоминаю эти годы как очень вдохновляющие, точки зрения преподавательской деятельности. Это была такая очень яркая среда, которая дала многих поныне служащих и заметных священнослужителей нашей церкви, и архиереев, и священников, немало сделавших за эти годы. Но, с другой стороны, она была, конечно, и идеологически очень разнородной, и была определенная часть аудитории, определенная часть студентов, для которых христианство было неким прилоплением их общественно-политических взглядов, которые скорее искали не себя, своего места в церкви, а как бы церковь подстроить под собственные будущие жизненные, в том числе общественно-политические устремления. И таковых тоже сейчас мы знаем, те, кто тогда пришел в церковь по вот такого рода побуждениям и теперь находится в ней часто в очень диссонирующих взаимоотношениях, в том числе и тех, кто учился в те годы. Их, может быть, не так много, но шума от них бывает немало. Ну и потом постепенно, в общем, все, кто хотел из старшего поколения, проучились. Те, кто хотел из выпускников вузов поступить, поступили. И большинство учащихся у нас сейчас составляют вчерашние школьники. Это, с одной стороны, хорошо, потому что они много дров в своей жизни не успели наломать, по счастью, и перемещаясь из школы в духовную школу, ну, каких-то бед и болячек века сего могут избежать. С другой стороны, поступление в семинарию сейчас не является таким решительным шагом для молодого человека, как оно было сколько-то лет назад. Равно и отчисление с семинария не является какой-то такой проблемой, которую, ну, попереживает молодой человек и куда-нибудь дальше пойдет определяться. Параллельно и возникает та проблема, что вот отсутствие более взрослого состава учащихся, в том числе с вузовским образованием, оно несколько понижает общую, ну, такую планку для этого студенческого коллектива. В идеале мне бы виделась норма, когда бы студенты духовной школы сначала бы получали приличное, гуманитарное, или не обязательно гуманитарное, но такое светское образование, а потом шли бы в духовную школу. Но, будучи реалистом, я не могу сказать, что это сейчас возможно. Вот не можем сейчас так перестроить вот прямо сейчас систему духовного образования, что сказать, вы сначала получите какой-нибудь бакалавриат философский, филологический, исторический, а потом идите в духовную школу. Это пока такого рода наполняемости приходов клириками не достигли, чтобы вот настолько сделать такую паузу в пересменке поколений, которая при этом неизбежно произойдет. Но все же мне бы по отношению к нынешним студентам хотелось бы, чтобы увеличивалось количество людей, которые до поступления в семинарию получили приличное высшее образование. Оно сейчас меньше времени занимает, оно сейчас почти для всех выпускников школы, для какого-то огромного процента их является фактически продолжением средней школы. Во многих случаях нынешние бакалавриаты и перестали быть высшей школой в собственном смысле слова. Это такого рода, ну, просто еще одна ступень получаемого молодым человеком образования. Теперь, когда там в провинции часто принимают по ЕГЭ, он даже экзаменов не сдавал, чтобы быть туда принятым. Он просто из одной аудитории стал ходить в другую. И вот это в мечтах предносится, чтобы вот количество так обучившихся добавилось. Они бы и выходили из стен семинарии не такими молодыми и более готовыми к обучению, к рукоположению, к служению на приходах. Это проблема с юным возрастом выпускников у нас сейчас, конечно, есть.
Вы сказали, что сегодня поступление в семинарию в меньшей степени является решительным шагом для молодых людей, чем это было, может быть, когда-то раньше. А при этом звучит мнение, что именно сегодня в агрессивной информационной среде, которая окружает церковь, молодому человеку тяжелее принять решение о том, чтобы поступить, быть будущим священником, ну или дерзать, надеяться быть будущим священником, и тем самым ясно, открыто, четко проассоциировать себя с Русской Православной Церковью. Такая проблема от общественного мнения. Насколько вы ее видите?
Мне кажется, в каком-то смысле я бы даже отнесся к ней для подбора кадров как фактору, может быть, не столь даже отрицательному. Потому что вот когда вот на определенный хронологический промежуток, как мы теперь видим, не очень долгий, церковь как бы всем нравилась, это создавало иллюзию, что это вот такое род социального устройства, не служение, а профессия, с какими-то признаками стабильности и, в общем, социально-общественной одобряемости со стороны мира. А, в общем-то, мы же должны помнить, что если бы вы были от мира, то мир бы вас любил, но поскольку вы не от мира, то мир вас будет ненавидеть. И что по отношению к духу века сего христианство всегда антитетично. Но просто иногда бывают периоды, когда это в форме явных гонений, иногда, когда в форме скрытого благоприятствования, а иногда, когда в форме ну, вот такого общественного, ну, из, не остракизма, конечно, на сегодня, но такой некой двусмысленности уже, уже не, отнюдь не безусловного поощрения к такому выбору жизненного пути. И в этом смысле это, да, заставляет, может быть, уж совсем посторонних людей или, ну, так, внутренне неустойчивых, остановиться даже не на пороге, а перед порогом. Думаю, что это как раз в каком-то смысле неплохо для наших духовных школ. Но обращу внимание, конечно, не знаю, как пройдет вступительная кампания в этом году, потому что она будет исключительной, ну, в силу всех нам понятных последствий эпидемии. Но вот если не говорить про этот год, то, несмотря на ну, достаточно агрессивную информационную среду, у нас последние годы стабильное количество абитуриентов духовной школы. Чуть больше, чуть меньше на те или иные ступени. Есть, скажем, постоянно очень востребованные с достаточно высоким конкурсом. Это иконописные школы. Там у нас количество абитуриентов несколько человек на место в ведущие иконописные школы. Тоже, можно сказать, о ведущих регенских школах, где тоже есть возможность производить отбор такой достаточно тщательный. Я бы так не сказал про бакалавриаты абсолютно у большинства пасторских факультетов семинарий, где скорее речь идет об определении из числа абитуриентов тех, кто может быть зачислен по знаниям, нравственному уровню и общей жизненной адекватности. Но вот это общее количество суммарное последние там, 5-7 лет, оно стабильное. У нас нет в целом по системе духовного образования отката в количестве абитуриентов.
Как обстоит дело с, скажем так, сословным духовенством? Каков процент тех, кто поступает, будучи воспитанным в семье священника и желая в этой связи продолжать такое семейное дело?
В свое время, когда в 40-е годы возрождались духовные школы, патриарх Алексий I, сравнивая старую школу дореволюционную, то, что мы от нее берем, и новую, как позитивный признак новой, отметил, что она будет не сословна и что она будет строиться не по принципу продолжения родового служения или нахождения в каком-то социальном статусе, а на основании свободного выбора тех, кто в нее будет приходить. Собственно, так и было все минувшие десятилетия. Да? И так есть и сейчас. Невозможно представить, чтобы кого-нибудь посылали в семинарию насильно. Да, с другой стороны, верно. Не так много детей священников, которые идут в семинарии. Ну, значит, мы, современные священники, часто оказываемся не теми, кто зажигает собственных детей к служению в церкви. Эта проблема есть, но больше проблемы я сейчас вижу в другом. Я вижу, что у нас на сегодня есть очевидный разрыв между так называемыми православными гимназиями и лицеями и духовными школами. Конечно, православные гимназии, лицеи и школы – это не подготовительные учебные заведения к семинариям. Никто об этом не говорит. Их выпускники не обязаны идти в семинарии. Мальчики там на священников, а девочки на регентов и иконописцев. С одной стороны. Но когда с другой стороны есть в городе православная гимназия, которая за все годы своего существования не дала ни одного или одного-двух выпускников, которые пошли в том же городе, находящуюся в семинарию. И это все некоторый признак не самой правильной атмосферы.
А на вопрос сословного духовенства можно и с другой стороны посмотреть. Есть люди, которые считают, что и хорошо, чтобы не было вот такого, такой сословности, что ситуация, когда сын поступает в семинарию, ну, просто потому, что вот видел там папин пример, да, и как-то оно как будто естественно тоже быть священником, эта ситуация менее желательная, чем ситуация, когда человек не из священнической семьи, а просто по зову сердца, по какому-то такому горящему вдохновению идет в семинарию. Вот что вы об этом думаете?
Ну, не знаю. Мне кажется, мы же говорим в каком-то положительном смысле тогда, когда это возникает, мы говорим, учительская династия или там династия врачей. Когда, да, видя там бессонные ночи, переживания, необходимость оторваться от семейного стола, там отца-хирурга, сын, тем не менее, выбирает эту профессию, что это, по большому счету, правильно и хорошо, и мы как-то радуемся, когда такие примеры есть.
Это был протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Напомню, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы вернемся через несколько минут. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».